Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно, во что бы то ни стало, здравствуйте! Будьте здоровы! И прежде всего, огромное спасибо вам, друзья, за поддержку молитвенную, сердечную, финансово-материальную, за любую помощь, ибо каждый сегодня может с уверенностью сказать, насколько все это важно в наше время. Ну и лично для меня, как человека, возглавляющего наш канал, и от меня огромное сердечное спасибо. Все это важно, потому что пока я в нерабочем состоянии, мне продолжают поступать предложения об аренде помещений ввиду того, что моего рабочего кабинета меня лишили. Но я могу сказать одно. Я лично делаю все от меня зависящее, чтобы здоровье поправилось и чтобы я пришел в рабочее состояние. Но и те, кого мы так ласково называем не друзьями, неважно, как они выглядят и сколько у них там квостов, они пока тоже довольно активно себя проявляют, и это в значительной степени тормозит мое реальное выздоровление. Вот завтра иду на очередную консультацию по поводу моего состояния. Я имею в виду нашу обычную медицину, потому что необычная из того, что мне предлагается до сих пор, эффекта не дала, а тот человек, который был нашим связным и одновременно исполнял обязанности моего друга-целителя, к великому сожалению, он покинул наш мир и сейчас, очевидно, занимается делами не менее важными. Так что и этот вопрос очень важен до сих пор, но вот насчет удачности предложений пока скорее нет, чем да. Тем не менее, я всем говорю спасибо, спасибо за желание помочь. И огромное спасибо еще раз всем, кто поддерживает наш канал и меня материально. Спасибо вам, друзья. Ну и хочется о чем-нибудь хорошем, приятном. Но из хорошего, приятного, во-первых, я на нашем канале пока еще работоспособен. И за последнее время на нашем канале появилось очень много нового. Я имею в виду и работу Александра Черкасова, который продолжает идти тем же курсом, несмотря на то, что и его долбят, и ему достается, и всему семейству его. Ну как же без этого, вы же понимаете. Несмотря на это, он продолжает работать. Ну и несмотря на все выше сказанное, и я продолжаю заниматься музыкой. Есть и свежие музыкальные композиции, которые вы можете слушать, надеюсь, к вашему и удовольствию, и здравию. О здравии я чуть попозже скажу. Ну и на мое музыкальное посвящение ему откликнулся и Томми Эммануэль и написал, что он там несколько раз даже его прослушал. Это из недавнего, совсем недавнего того, что записано в дневном свете. Там есть две композиции. Вот одна «Since we met, I've got the answers». Она посвящена Томми, и там есть цитата из одного его произведения, так можно сказать, из его композиции, которая безошибочно угадывается всеми, кто следит за творчеством Томми. Ну, он был тронут и несколько раз уже передавал приветы мне через нашу общую знакомую. Я надеюсь, у него сейчас все в порядке. Он сейчас должен быть в Лондоне на своих концертах. Дай Бог ему всего хорошего. Это приятно, это вдохновляет на новые музыкальные искания. Тем более, что мне продолжают приходить письма с разных концов нашего необъятного мира о том, как где-то у кого-то что-то такое болящее прошло и больше не возвращается. Продолжают писать письма люди, работающие с детьми-аутистами, и подчеркивают благотворное влияние музыки, пришедшей в этот мир через меня. В общем, письма продолжают идти. Это не может не радовать. Ну, поэтому я и буду этим стараться заниматься и дальше. Хотя, и я об этом говорил не единожды, иногда бывает, что ты берешь в руки гитару, начинаешь ее настраивать, и тебе прилетает как бы авансом. Ну и потом что-то приходится с этим делать. Потому что это не шуточки, друзья. Это не ласковое похлопывание по плечу. Это всегда удары в самое незащищенное место или в самое больное. Они видят, в отличие от нас, которые их не видят. Мы у них просто как на ладони. Ну, что тут скажешь? Взялся за гуж. Вы знаете, что дальше. А теперь ответы на ваши вопросы, друзья. Многие из этих вопросов сводятся, я бы так сказал, к одному. Где еще будут ощущаться сейсмо-события? То есть, где будет трясти? И я примерно таким же образом обобщаю ответ на такого рода вопрошание. Хотя много раз уже об этом говорил, и повторюсь, это будет там, где расположены крупные базы НАТО, как на суше, так и на море. Есть базы, которые находятся под водой. Ну и у наших космических друзей есть достаточно технологий для того, чтобы вычислять все там на глубину, на многие сотни километров. Так что посмотрите, прикиньте, послушайте, обратите внимание, живете ли вы рядом с каким-нибудь таким местом. И уж тем более, если это какой-нибудь хаб, то есть крупный узел. Когда за эти места возьмутся, там не будет разницы, где это. Италия, Латвия, Литва, Эстония. Это будет ощутимо. Мне наши космические друзья пообещали, что разрушений особых не будет. Пострадать могут какие-то, ну, совсем уж хлипкие сооружения, и за это надо винить будет не их, занимающихся своей работой, а тех, кто такие сооружения возвел. И такого, в кавычках, богатства на Земле более чем достаточно. Это то, что называется трущобы. В одной Риге таких мест тоже более чем предостаточно. А Рига во многом место особое, в том числе и потому, что связано подземным туннелем с таким интересным местом, как Харьков. Кто-то этим туннелем пользуется, и были какие-то планы нехорошие у тех, кто привык мыслить категориями разрушений. Ну, планы не состоялись, Харьков уцелел, Рига пока тоже. Это сообразно с таким поверьем, сколько будет стоять Рига, да? Есть такое поверье. Но как бы это поверье, не дай бог, но всякое бывает, как бы оно ни стало не просто поверьем, а предупреждением для тех, кто, ну, изо всех сил продолжает распластываться во всяких всевозможных извращенных позах перед вечно гадящей островитянкой. Им будет не до смеха. И я об этом могу говорить спокойно, потому что обладаю информацией. Чуть позже о том, каким образом такого рода информация ко мне приходит, ну, у нас здесь, в Латвии, например. Так что о возможных сейсмособытиях, я надеюсь, всем все понятно. Кстати, в Латвии, между прочим, без всяких такого рода подоплеки, в начале 20 века в Латгалии было довольно ощутимое землетрясение. Я сам своими глазами видел его последствия в середине 90-х годов, когда туда регулярно ездил. У нас там был хутор. Вот мы ходили по окрестностям и видели просто развалившиеся дома. А местные, экскурсоводы, в кавычках, они местные, они знали, что там было. И так и говорили, что вот, да, в начале века 20-го было сильное землетрясение, много чего порушилось. Так что в Латгалии всякое может быть. Теперь меня очень часто спрашивают, каким образом я смотрю, наблюдаю, отношусь к тому, что у нас происходит в стране с процессом так называемой дерусификации. Я спокойно, внимательно на все это смотрю и думаю о том, каким образом руководство нашей страны будет себя вести, когда все обстоятельства обернутся против и этого руководства, и всех предыдущих. Потому что очень скоро, чрезвычайно скоро все будет меняться. И вот тогда придется как-то общаться с пока еще живущими на этой земле. И думаю, что сильная сторона, которая не на Западе находится, она будет иметь абсолютно полное право потребовать от тех, кто здесь будет у власти, каких-то абсолютно реальных действий. Не слов, не обещаний, а действий. То, что это абсолютно реальное будущее, говорит уже нынешняя обстановка и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве. Вон эстонский главный человек вдруг бац и предложил начать с России вести себя повежливее. То есть приступить к нормальным взаимоотношениям. Понятно, что это так называемый пробный шар, как говорят в Эстонии, и тут же этого человека там чуть не растерзали местные, но что-то делать ведь надо, ведь зима еще не закончилась, и все говорит о том, что и весна будет холодной, а как у нас с газом там, как у нас с ценой на электричество, кто все это может вынести, я имею в виду расходы. И это при том, что надежда на всякие там газотранспортные морские суда, она лопнула. Те, кто знают технологии, они понимают, в чем дело. Газовоз можно пригнать куда надо, а там оборудование просто не работает на таком холоде. И значит, газа нет. И много чего еще нет. А терпение у народа не бесконечное. Литовцы это показали. Там, где натовское начальство пыталось продавить обстановку, как это делалось раньше, легко, и построить военный полигон. Население возмутилось. И дело едва не кончилось рукоприкладством. Но пока еще, слава богу. Вот такая у нас сейчас ситуация. Поэтому, когда в эфире появляется какое-нибудь вот такое объявление, типа того, что вы сейчас увидите.
К сожалению, должна сообщить, что это последний выпуск нашей программы, и в ней мы коротко подведем итоги нашей работы. Первый выпуск «Лучше знать» латвийцы увидели еще в ноябре 2021 года. С той поры мы почти 150 раз выходили в эфир, чтобы коротко, просто и честно рассказать о том, что происходит в Латвии. Мы были с нашими зрителями в непонятные годы ковида, в сложной ситуации, сложившейся с началом войны в Украине, и сами постоянно находились под давлением со стороны надзорных органов. Сейчас мы вынуждены закрыть программу. Главная причина этого – непростая ситуация в стране. Честная оценка и прямая критика на русском языке сегодня зачастую воспринимается как проявление враждебности. И в таком положении честно и прямо говорить становится практически невозможным. А значит и честно делать программу «Лучше знать». Мы благодарны вам, наши дорогие зрители, за ваше внимание к нашей программе. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и только хороших новостей.
Таких объявлений мы наслушались достаточно. И вот я еще раз говорю, что кому-то придется очень-очень тяжело, придется отвечать за все годы планомерной дерусификации и нагнетания ненависти ко всему русскому и ко всем русским. Придется ответить, наверное, и тем, кто присудил 10 лет посидеть уважаемому профессору всего лишь только за то, что он крайне осторожно, очень аккуратно коснулся темы отношения властей к русскому населению. Как профессор, я еще раз повторяю, он очень аккуратно все это сделал. Ну вот, 10 лет. Так что многое здесь еще произойдет. Ну а пока ответы на другие вопросы. Очень много вопросов в связи с теми или иными каналами на YouTube. Вот как я отношусь к этому блогеру, к тому, к пятому, десятому, ко всяким контактерам с невообразимыми и труднопроизносимыми цивилизациями с большим количеством согласных звуков. По поводу некоторых я как-то высказывался и говорил, что нормальные высокоразвитые цивилизации своим связным на Земле чипы никуда не вставляют. Это так, между прочим. Далее. Меня спрашивают и по поводу разного рода новостных каналов, каналов, которые ведут блогеры, берущие интервью у очень интересных людей, на первый взгляд, заметных людей, которые популярны в среде такого же рода блогеров. Я пару раз уже говорил на эту тему. Если мне предлагается обратить внимание на того или другого очередного уважаемого говоруна или говорунью, и там не поднимается тема взаимосвязи происходящего на нашей планете с тайной космической программой, мне это не интересно. Напрочь. Потому что на эту тему сказано более чем достаточно. И огромное количество свидетельств ветеранов тайной космической программы, которые говорили и говорят ровно это же. Что обращать надо внимание на первопричины тех или иных событий. А они все, просто абсолютно все, там, за завесой, на которой надпись «Тайная космическая программа» или «Программы», или «Тайная космическая система», теперь это лучше так называть. И в этом смысле мне, например, более интересно то, что опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, которое в качестве такой полемической как бы фигуры в одной из публикаций, ссылка на нее будет под этим видео. Там запустили тему баз на Марсе, которыми управляет НАСА. И это базы, где содержатся дети, похищенные с Земли. Дальше там идет такое опровержение. Но если знать вот эту механику работы с такого рода информацией, то примерно в таком же ключе публикации на сайте Минюста Соединенных Штатов Америки обсуждали и то, что, о чем сегодня кричат все. Просто, ну, безумно. Там списки Эпштейна, файлы Эпштейна, там Трамп, не Трамп и так далее. Фактически идет отвлечение внимания от гораздо более важных вопросов, которые нам предлагают начать осмысливать через окна Овертона. То есть обозначение этой темы, вот просто обозначение этой темы на сайте Минюста, это фактически уже подготовка людей к тому, чтобы невероятное, невозможное, ни под каким соусом, никогда и нигде, постепенно, потихоньку так, начало обсуждаться уже и в основных средствах массовой дезинформации. Так все делается. И то же самое, что касается файлов Эпштейна, жив или не жив, это не важно. Важно то, что это появилось в определенное время, и что точно так же говорится только, может быть, ну, 1%, и засвечиваются файлы, 1% примерно от того, что реально круто. Потому что самое крутое – это торговля человечиной и детьми-рабами в космических масштабах. Вот от чего отвлекается внимание. И тогда вопрос. Вот мне, может быть, интересны эти файлы Эпштейна или какие-нибудь другие разговоры о переговорах там, Украины с Россией и так далее, и так далее. При том, что и вы, друзья, старожилы нашего канала, знаете и из бесед с Пенни Брэдли, и с другими, что все это рябь по воде, а главное в глубине. Для нас, в смысле, в высоте, там. Вот когда мне присылают, к сожалению, очень редко, что-нибудь такое, я начинаю исследовать источник. Если прихожу к выводу, что это стоит того, я начинаю разрабатывать материал и передаю его дальше. Либо Александру Черкасову, либо Евгению, автору канала astralionica.space. Тогда это, по большому счету, интересно. Ну и дальше. Значит, что происходит у нас в Латвии? Очень много вопросов от жителей нашей страны. И среди вопросов едва ли не самый главный, а откуда я тут все знаю? Ну или много. Все я знать не могу. И не собираюсь выдавать себя за обладателя истины в последней инстанции. Но все-таки работа с пациентами, которых я никогда не тяну за язык, мне интересно только услышать от них имя и фамилию, дата рождения. А какой он работой занимается, мне никогда не было интересно. А потом вдруг выяснялось, что один работал в нашем МИДе, его супруга тоже в МИДе, и даже при самых-самых первых, наипервейших лицах сопровождали эти первые лица в поездки во всякие там зарубежные страны и так далее, и так далее. Ну, что скажешь. Были и пациенты, которые так постепенно становились приятелями, и вдруг оказывалось, что они работали, может быть, и работают в каких-то очень особенных органах и структурах, включая не только частные, охранные или еще какие-нибудь. После 95 года, когда случилась та самая история с руководителями элитарного тогда L-клуба, я перестал удивляться чему-либо. Там была очень интересная ситуация, я о ней рассказывал в деталях, повторяться не буду. Так что, ну, это первый вариант получения информации, когда она необходима. Но началось-то это все, конечно, в конце 80-х, с приглашения меня на создание очень неформального такого объединения, которое в конце концов было названо Совет общественных клубов. То есть все неформалы Латвии в конце концов как-то собрались, и к 88-му году это уже была такая структура, с которой считались. Я это знаю точно. Потому что после того, как Советский Союз приказал долго жить, на меня выходили с самых разных сторон. И в лицах и очень подробно рассказывали то, что мы обсуждали там за круглым столом в закрытом режиме. То есть за этим круглым столом всегда оказывалось оказывался или оказывалась представительница тогда КГБ. Ну а потом, когда власть поменялась, все пошло по-другому. Так вот это было еще при советской власти. Как так получилось? Да просто был такой человек, надеюсь, он сейчас жив, Модрис Луянс, который мне как-то позвонил, если я не ошибаюсь, это был 87-й год, по-моему, это был конец лета, и пригласил меня как представителя Рижского рок-клуба, а я там заведовал внешними отношениями, как говорят в дипломатии, то есть контактами с теми, кто к нам в Ригу приезжал со всего Союза, чтобы на нашей сцене поиграть. Меня пригласили во дворец культуры завода ВЭФ, где мы встретились с Модрисом, и был еще один человек, он представлял клуб воинов-афганцев «Саланг». И на троих сообразили по кофе и сошлись во мнении, что что-то надо менять, что-то у нас в нашем государстве не так, и давайте мы попробуем объединить всех неформалов, так называемых, всех представляющих разного рода клубы, объединения. Тогда и зеленые проклюнулись, и была такая группировка «Хельсинки-86», и были такие крутые национальные ребята, которых возглавлял Валдис Туринс, при котором был Юрис Добелис. В присутствии Валдиса Туринса Юрис Добелис был никто, и звать его было никак, потому что он все время смотрел в рот Валдису Туринсу. И я позволю себе коснуться только одного момента, когда обсуждалось очень важное дело, идти нам уже очень возросшими массами 18 ноября к памятнику свободы или воздержаться для того, чтобы смочь сделать большее. Потому что было совершенно ясно, что повяжут. Повяжут, потому что этот памятник ассоциировался всегда у всех с чем-то таким нехорошим местным национальным свободолюбием. И вот когда мы были на квартире у человека, которого звали Инц Цалитис, тоже пострадавший при советской власти, посидевший в тюрьме, там и был сделан, как бы помягче сказать, осведомителем Комитета госбезопасности, как выяснилось уже в 90-е годы. Но тогда об этом было неизвестно. И вот мы там на квартире Инса обсуждали эту тему. И Валдис Туринс, как так пауза какая-то у нас там образовалась, он сказал ключевые слова. «Нам нужна кровь, и чем больше, тем лучше». При этом разговоре присутствовал один такой как бы социолог с Украины. Я видел, как зажглись его глаза, и в этих глазах, как там в одной книге написано, я не увидел любви, так мягко выражаясь. Поэтому то, что произошло на Украине впоследствии, меня не шибко удивило. Так вот, так и получилось, что из министра иностранных дел Рижского рок-клуба я был вовлечен в эти события. И у нас за круглым столом там в Совете общественных клубов там кого только не было. Ну, все неформалы там собрались. И после каждого такого заседания Комитет госбезопасности все знал. Поэтому только перед одним событием меня так попросили посетить некое заведение. Сейчас его называют угловой дом. Местные знают, что это за здание. Из него было очень видно, далеко видно. Из этого дома был виден Магадан. Вот меня туда пригласили, и очень-очень коротко мне сказали: пожалуйста, этого не делайте. Делается все, чтобы там случилась провокация. С тем я оттуда и ушел, поняв, что ну, кто-то у нас там за столом точно бывает. А после того, как все начало разворачиваться уже в самом конце 80-х, куда меня только не приглашали, как одного из максимальных активистов, потому что я вел протоколы наших заседаний, я составлял тексты воззвания к группам и клубам, представлявшимся в Совете общественных клубов. Чего только не делал. Ну, так получилось. Хватало на это и энергии, и опыта. Опыта работы заместителем декана факультета авиационного радиоэлектронного оборудования. Я на должность попал фактически сразу после окончания института. Так что многое пригодилось. И много на кого меня вывела судьба. На самых-самых тех, кто был тогда на слуху. И Марина Костенецкая, и Ольга Старовойтова, и так далее. Эти люди в конце 80-х, в начале 90-х определяли атмосферу, в которой рождалась независимая Латвийская республика. Ну и вот главным образом, откуда у меня информация из первых рук. Два источника. Это мои пациенты и вот та история моего вхождения в политику. Более того, по-моему, это было уже в 90-м, когда в кинотеатре, у нас тогда перед фильмами в кинотеатрах показывали хронику. И вот была латвийская хроника, журнал на латышском языке. И вдруг, бац, показывают один из этих круглых столов, который произошел на улице Бривибас, в здании напротив тогда театра оперетты. Мы там все сидим, дружные. Марина Костенецкая там была, и Валдис Туринс, и ваш покорный слуга там в кинохронике тоже запечатлелся. Так что при желании все это можно даже увидеть. Я уверен, что та кинохроника где-нибудь сохранилась. Ну, в общем, если очень коротко, то таким образом. Есть, конечно, и информация, приходящая через контакты с нашими космическими друзьями. Сейчас с этим стало труднее, но тем не менее. Тем не менее. И труднее еще и потому, что наши ряды редеют. То, что я рассказываю о своих ощущениях после прилетов, это реальность, с которой я свыкся, но иногда выкашивают насмерть. И вот сейчас вы посмотрите видео, на котором тот, кто крайний слева, Джеймс Ринг, он был таким образом выкашен. Практически сразу после одного из мероприятий, на котором он выступил с очень важной информацией, его не стало. Редеют ряды и вокруг Пенни вокруг других, пока еще живых. Так что это серьезная работа, и мы будем продолжать ее вести во что бы то ни стало. Так что все еще у нас впереди. И еще раз огромное спасибо всем вам, друзья, за всяческую всевозможную помощь. Видит Бог, это дорогого стоит. Будьте здоровы, будьте благополучны, где бы вы ни находились. Всего вам доброго. До новых встреч. А сейчас видео.
Я хочу услышать от каждого из вас, ребята, как изменилась ваша жизнь после того, как вы начали публично рассказывать об этом? Потому что некоторым людям страшно делать этот шаг. Я знаю из своего опыта, что как только ты начинаешь говорить об этом, вдруг в твоей жизни начинают появляться нужные люди. Итак, давайте начнем с Марка и от него дальше по цепочке. Это было не очень радостно, если честно. Многие друзья просто отвернулись от меня. Они не могут это принять. Они не готовы к такому, и можно даже потерять членов семьи. Поэтому многие мои друзья, у кого был такой опыт, продолжают молчать. Я случайно рассказал об этом людям, которые не были готовы принять это. Я хочу поблагодарить Джеймса Ринка за возможность поговорить, потому что он был первым, кто взял у меня интервью. Я смог высказаться и сообщить всем, что произошло. Так что спасибо, Джеймс. Это непростой вопрос. Первый раз я ужасно боялась рассказывать свою историю. Я боялась перед тем, как впервые выступила перед людьми здесь. Но это изменило мою жизнь только к лучшему. И был один момент, когда я сказала себе, что я готова потерять все отношения в своей жизни, если нужно, чтобы сделать это. Я не говорю, что я потеряла все отношения, но... Эта готовность дала мне силу идти вперед. То есть я была готова сжечь все мосты, потому что это было важнее для меня. Это было нелегко. И был момент, знаете, когда все это началось. У меня была лавина воспоминаний, которыми я хотел поделиться, и я знал, что они важны для всех, действительно для всех. Я не знал, как мне начать говорить. Это было нелегко. Наверное, я бы сказал тем, кто думает начать рассказывать о своем опыте, до того, как я смог говорить, до того, как я отправил первый имейл или первое сообщение кому-то, мол, я участвовал в таком. До всего этого я принял сознательное решение прекратить бояться. Буквально всего. Мои собственные тени, что произойдет со мной, что подумает семья, друзья и так далее. Мне пришлось остановиться и сказать, потому что все это крутилось у меня в голове, и это был... только страх. И мне нужно было отпустить его. Я сказал, если они поступят со мной как-то плохо, то это их дело, а не мое. Я не буду бояться, я пошел вперед. Я считаю, что это не только дало мне силы идти вперед, но изменило всю мою жизнь. Мою повседневную жизнь, семейную жизнь, все. То есть просто перестать бояться. У меня смешанные чувства по этому поводу, потому что, как уже было сказано, наверное, лучше, чем я смогу сказать, я потерял некоторые дружеские отношения. У нас есть целая сторона семьи, которая не хочет общаться со мной, потому что им слишком трудно принять это. И они посмотрели одно видео и думают, что это вся история, так сказать. И люди будут избегать вас, потому что они не хотят, они не могут справиться с когнитивным диссонансом, который создает эта тема. То есть она настолько далеко от их понимания реальности, что они не знают, как ее переварить. И это стоило Джоди мне друзей и членов семьи. Но я также согласен с тем, что сказали предыдущие спикеры. Я полностью согласен с тобой, Ребекка. Вы должны быть готовы, если вы начнете говорить. Вы должны быть готовы сжечь все мосты к такой-то матери. Это означает полностью и до основания. Есть часть меня, когда я только начал говорить об этом. Первый, кто меня выслушал, это админ одной группы из КП и ты. Джеймс, мы с тобой переписывались об этом какое-то время. И вы можете спросить Джеймса, сначала я не хотел говорить на публику. Я изо всех сил сопротивлялся, потому что я знал цену. Я знал, чего это мне будет стоить. Но позитивный момент в том, что, несмотря на все это, я теперь нашел эту прекрасную женщину, сидящую рядом. И у меня есть, как мне кажется, круг людей, которые знают, что я прошел, и знают меня как человека. Вы все знаете меня как человека. Я считаю, что если вы начнете говорить, говорите громче. Не говорите тихо, потому что будут те, кто захочет заглушить ваш голос на каждом шагу. Они будут подвергать вас сомнению, пытаться исказить вашу историю, водить вас за нос, говорить гадости про вас. Вы должны быть готовы ответить за свои слова. Правда? Сколько раз мы об этом с тобой говорили? И это то, что происходит в этом сообществе. Вы должны быть готовы идти до конца или тогда молчать. Я советую любому, кто думает начать говорить, понимайте цену, потому что мои личные данные выкладывали в сеть, мне угрожали, что придут ко мне на работу и забьют меня. Чего только не было, я даже не знал, кто эти люди. Они хотели сделать это. Выкладывали мою личную информацию в интернет, в соцсети, рассказывали, где я живу, информацию из моих водительских прав и так далее. Это то, что может произойти. Поэтому защитите себя прежде всего. Сделайте так, чтобы вы и ваша семья были защищены. Потому что они важнее всего. У всех у нас на этой сцене есть близкие люди, которых мы любим. Защитите этих людей. И подготовьте их. И когда вы выходите на публику, сделайте так, чтобы ваш голос услышал весь мир. Не делайте это шепотом. Наверное, все. Во-первых, я хочу сказать спасибо всем вам, храбрым, храбрым душам. Очень хорошие примеры для подражания, которые вселили в меня смелость сделать это. Этот путь начался так. Я думал, о боже, мне столько нужно раскрыть, это нужно услышать всем. Я была полна воинственности, но чем ближе я подходила к тому, чтобы поделиться своим свидетельством и моей частью истории, тем больше я боялась и думала, я не знаю, смогу ли я это сделать. И этот тихий голосок, мол, но не знаю, может не стоит. Это ведь значит, что твоя журналистская карьера точно окончена. Не то, что я думаю, что журналистика это прекрасно, но было много хороших проектов, которыми я занималась. И я по-прежнему пыталась протолкнуть похожие темы для раскрытия через СМИ. И мне пришлось примириться с фактом, что это может окончательно завершить мою карьеру. Примириться с тем, что моя семья, по сути, сказала, нет, мы больше не хотим общаться с тобой. И друзья, которые говорили, что чокнулась, мне даже прислали имейл однажды. Слушай, Джоди, ты же не дура, ты умная женщина. Мы ведь занимаемся новостями, как ты не видишь, что ты говоришь чушь? Я просто... Я все равно не могу отрицать, что это правда. И что мне нужно было рассказать это. И после того, как я... Даже после того, как я поделилась этим на этой неделе, этот голосок все еще достает меня. И я говорила Уиллу, я не знаю, буду ли я снова выступать с этим. Но я однозначно буду, потому что я не могу отрицать этого. Я не могу отрицать. И последнее, я так благодарна за то, что мой муж поддерживает меня, и он очень храбрый. Было очень здорово делать это вместе с моей духовной парой. Итак, я хочу сказать кое-что Джоди. Твоя журналистская карьера только начинается. Просто в новой сфере и в новой тематике. Нам однозначно нужны профессиональные журналисты, потому что это движение снизу продолжает расти по мере того, как все больше людей будут узнавать об этом и вспоминать. И мы те, кто стоит здесь и говорит правду, я считаю. И это то, что мы продолжим делать. Я хочу поделиться кое-чем, что мне не очень комфортно рассказывать всем. Много лет назад, когда я понял, что участвовал в этих проектах, наверное, прошло уже лет 17, у меня на теле появлялись следы от игл, порезов, царапин, следы треугольной формы на теле, говорящие, что кто-то приходит ко мне домой и делает что-то со мной. И тогда у меня не было сети поддержки. Никто не мог дать мне информацию. Уфологическая тусовка не дала мне никакой поддержки. И то, что я решил сделать, было очень глупо. У меня начались случаи паралича. Мне казалось, что кто-то приходил ко мне домой, чтобы подмешать что-то мне в еду. Я связался со службой по контролю отравляющих веществ, чтобы они выяснили, приходит ли кто-то в мой дом и что происходит. И они отвезли меня в психиатрическое отделение и держали меня там 3 недели. И они так и не выяснили, что со мной не так, но выписали меня с диагнозом психоз неизвестного происхождения. Это диагноз, который покрывает страховки, но это просто значит, что они не знают, что это такое. Они сказали, что это психосоматика и что это все у меня в голове. Но когда я выписался, моя семья ничего не хотела слушать, ни о каких следах иголок или порезов, что я был суперсолдатом. У меня были некоторые воспоминания тогда, очень мало. И затем со временем все дошло до того, что я решил, что единственное, как я найду ответы, это если я создам собственную сеть. Я писал разным людям в этой сфере, но тогда никого не было, кто был бы публичен в сообществе военных похищений и проектов. Поэтому я создал Super Soldier Talk в 2010 году. И за эти годы я принял тот факт, что когда я иду на семейные обеды, я не говорю ни о чем странном с ними, потому что нужно смотреть на это почти как если вы общаетесь с ребенком. И хотя они старше меня, у меня старшая сестра и родители и так далее, я отношусь к ним почти как к детям. К сожалению, мне очень это не нравится, но в каком-то смысле это связано с сознанием. Поэтому не переживайте, если они на таком уровне сейчас. Принимайте их на этом уровне, любите их на этом уровне. И тогда они, наверное, не отправят вас снова в психушку. Но они и так не делали этого. Короче говоря, главное, что они вырастут так же, как дети вырастают, и им понадобится другая обувь, обувь побольше. Но они вырастут, и им может понадобиться чуть больше времени. Но вы можете связаться с людьми, которые уже открыты, и создавать собственную сеть, и вам не нужно быть в одиночестве. И вот для чего мы здесь. Хорошо сказано. Очень хорошо сказано. Итак, над следующим вопросом я на самом деле очень много думал. Что, черт возьми, происходит на этой планете сегодня? Так много нарративов циркулирует, и так много теорий о том, что происходит. Освобождена ли Земля уже или нет? Освобождены ли подземные базы, что происходит там, контролируют ли все военные, контролируют ли ситуацию позитивные группы. Вам не обязательно каждому отвечать, но если вы хотите, если у вас есть информация, которую вы можете поделиться, что вы думаете на самом деле происходит сейчас за кулисами? Кто-нибудь хочет ответить? Дэрил, мне сказал мой командующий Роберт с моей последней службы, что да, подземные базы освобождаются, Луну освобождают. И вся эта история с коронавирусом, он сказал, что это просто грипп, все просто раздули из мухи слона, но он сказал, что позитивные группы решили использовать это прикрытие, чтобы сделать то, что им нужно. И они позволили этому произойти, потому что они хотели, чтобы общественность знала, какие планы были у негативных групп и что они готовили. И это нужно было, чтобы пробудить сознание людей. Не только людей, но и всей планеты. И это то, что он мне сказал. Я знаю, что не говорю за всех, но мы однозначно знали об этом. И момент, который, мне кажется, многие не осознают, это то, что когда мы думаем о том, что происходит сейчас, это не в первый раз. Это не первая планета, которая проходит такое, это не первый раз, когда люди проходят через это, мы не были первыми, кто изобрел интернет, или автомобиль, или первый корабль. Они уже делали это раньше и делают это с научной точностью, и это искусство, раскрытие и приведение расы на новый этап. Но они точно знали, каким будет результат, они знали, что произойдет с обществом, когда появится интернет. И они знали это задолго до того, как это произошло, потому что они видели это во многих других мирах, которые проходили похожую эволюцию. Так что все, что происходит, хотя это может казаться... Наверное, я возвращаюсь к своей проповеди о страхе. То есть бояться нечего. Просто живите свою жизнь, становитесь лучшей версией себя, и это все, что мы можем. Говорите свою правду, распространяйте правду. Это мое мнение и мои мысли, что если бы мы пошли... Если бы мы пошли по трудному пути, все было бы гораздо тяжелее сейчас. Так что я думаю, у нас впереди большое будущее. Но мне сказали пару вещей. Во-первых, люди, с которыми я на связи в Альянсе, сказали, первое, что позитивные группы в меньшинстве. Однако, то, что они делают, это, по сути, то, что мы делали всю эту неделю. Давали вам, ребята, красную таблетку. Именно в этом состоит задача. Они пытаются предотвратить панику, которая может возникнуть, если этого не делать. И Голливуд, сам того не осознавая, очень хорошо помогает в этом. То же самое происходит на канале Джеймса, «Путешествие к правде» и других. Позитивные группы, по сути, обернули эту информацию в нашу пользу. Например, возьмем тот же коронавирус. Итак, изначально коронавирус должен был навредить обществу, вселить в нас страх, изолировать нас, разрушить социальные связи. Но... Инсайдер Питер на твоем канале, Джеймс, сказал, что из-за того, как мы начали взаимодействовать друг с другом, мы сменили преобладание негатива в нашем эгрегоре на позитив, потому что вдруг люди начали заботиться о своей семье, начали делиться с другими едой, начали помогать другим, делать все, что выражает нашу истинную природу. Наша истинная природа как людей — это помогать друг другу и поддерживать связь друг с другом. Вот кто мы в своей сути. Я не думаю, что это когда-нибудь изменится. Я думаю, по поводу более глубокого вопроса, мы уже обсуждали эту идею, выберем ли мы путь более высокой плотности или низкой. И это то, что мы делаем. И по мере нашего пробуждения, как раз, этот путь начинает меняться. Наша работа на самом деле не в том, чтобы заставить людей принять реальность того, о чем мы уже знаем. Наша работа в том, чтобы помочь нашей расе исцелиться, поддерживая в себе пространство исцеления. Это работа каждого из вас, ребята. Создать пространство у себя в сердце, чтобы они начали исцеляться. Они могут оставаться в диссонансе все еще, они могут спорить, возмущаться и говорить что угодно. Продолжайте держать это пространство, чтобы они могли исцелиться. Потому что в этом конечный смысл всего этого. Кто-то задал вопрос нам с Джоди после выступления. И вопрос был такой. Кто-то сказал, это раскрытие ведет к чему-то позитивному, потому что мы слышим столько негатива. Да, ведет. Потому что в какой-то момент, когда этот эгрегор изменится на еще больше позитив, все эти негативные, регрессивные инопланетные расы перестанут вибрировать в резонансе с тем, кем мы являемся как раса. Они не смогут оставаться здесь. Они либо вынуждены будут эволюционировать, что значит, что им нужно будет поднять свою плотность, что значит, что им нужно будет оставить ментальное служение себе или уйти куда-то в другое место. Им придется сделать выбор, уйти куда-то. Точно так же, как мы делаем выбор, все мы в этом зале сделали выбор поднять наше сознание, нашу вибрацию, чтобы начать исцеляться и опять же создавать пространство исцеления внутри себя, чтобы позволить другим людям тоже исцелиться. На каком бы уровне это ни происходило. Я считаю, что в этом смысл всего этого. Если говорить о названии вашего канала, Тайлер, «Путешествие к правде», в чем эта правда на самом деле? Я вижу эту правду как состояние любви во всей нашей расе. Это наш следующий шаг в четвертой плотности. И более важный вопрос, как этого достичь, верно? И все кивают головой, да-да, но как же этого достичь? И знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. Я могу сказать, что есть масса способов сделать это. И при условии, что мы держим это намерение, чтобы такая реальность смогла проявиться, то она проявится. Потому что наша задача не брать на себя работу Божественного Создателя. Наша задача отправить намерение, что это произойдет. Верно? Все знают фильм «Секрет», да? Закон притяжения. Мы притягиваем этот результат, чтобы он проявился. Мы создаем эффект сотой обезьяны. И это все, что я могу сказать. Я думаю, ответ на этот вопрос очень многослойный, но, продолжая ту же тему, я отвечу метафизически, что я думаю, то, что мы видим там во внешнем, это отражение внутреннего. Для каждого из нас. Я думаю, это показывает, где мы все находимся, и на коллективном уровне также. Поэтому я считаю, посмотрев на внешнее, мы можем сказать, итак, символически, что это показывает мне о том, где я нахожусь, и чему я могу научиться из этого, что это отражает мне обратно. И что бы ни происходило в моей жизни, я всегда спрашиваю, что это отражает обратно для меня. Даже если это просто что-то, происходящее с моей машиной или моим домом и так далее, потому что это всегда отражает то, что внутри нас. Поэтому с этого внешнего ландшафта событий мы можем сказать, окей, то-то происходит, это происходит в политике, где угодно, война на Украине или что-то еще. Что это отражает для нас, как для коллектива, а также индивидуально? И это то, с чем мы можем работать. Я думаю, это то, что Уилл также имел в виду. Итак, у каждого из нас есть собственные хроники Акаши, и когда эта информация попадает в нас, например, информация о возможных негативных временных линиях и другие страшные вероятности. Происходит так, что через нашу сердечную чакру мы решаем, что мы не хотим этого. И вместо этого выражаем позитивное намерение, которое загружается в планетарные хроники Акаши. Когда все больше людей узнают об этом, новая информация загружается, а затем скачивается каждым жителем планеты Земля. И на подсознательном уровне они узнают, что мы не хотим манифестировать негативность. И поэтому, я думаю, годами на моем канале были люди, которые делились с нами, что произойдет какое-то большое землетрясение, Калифорнию тонет и так далее, ковид убьет миллиарды людей. Но в итоге произошло так, что мы вышли на более позитивную линию. Поэтому что будет? Я думаю, только больше позитива. Но это может не быть слишком легко. Мы, возможно, увидим падение доллара США, мы, возможно, увидим падение американской экономики. Но что-то новое появится на их месте. Я думаю, это новое будет внедрение всех этих удивительных технологий. Может быть, у нас будет что-то похожее на Nisara, но нам нужно избавиться от плохишей сначала, и это может занять еще несколько лет. Я думаю, мы поймем, когда СМИ начнут говорить правду, основные СМИ. Но до того момента у нас все равно есть это сообщество раскрытия. Все вы. И вы можете делиться этой информацией со своими друзьями и семьей. Thank you.